«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Сегодня пятница. Прямой эфир. Алексей Тимофеев, мой сегодня соведущий.
Алексей, да, всем привет, всем привет.
Вот Алексей зашел. Первое, что сделал, посмотрел на мое лицо. Так что присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, друзья.
Но ничего, в порядке. Я думал, будет страшнее, честно говоря. Это что, чудеса какие-то?
Во-первых, сегодня 10-й день. Раз. Во-вторых, все-таки российская медицина, она не стоит на месте. И мне хороший пластический хирург попался, который в Первоградской меня, так сказать, хорошо зашил. Потому что основная проблема после нападения тигра, расскажу, что с моим лицом, тигр не то чтобы напал, но странное стечение обстоятельств, после которого я пострадал. Тигр ударил меня в лицо, значит, зацепил мне скулу, порвал мне под носом перемычку. В общем, 19 швов мне наложили. Вот. И сегодня 10-й день, сегодня утром я был в этой больнице, мне сняли швы.
Ну, вообще, вот. Как огурец выглядит. Зайдите, не поленитесь на трансляцию, да, посмотрите. Ничего нет. Единственное, ну, вот маленький-маленький такой кровопотек, и то под пластырем. Ну, как будто прыщик какой-то там у тебя был.
Регенерируюсь, как Дункан Маклауд.
А, ну да, или как Росомаха, да, да.
Быстро. Друзья мои, но такое бывает. И по-прежнему, да, я продолжаю отвечать на вопросы, что случилось, почему. И вы знаете, обстоятельств бывает очень много. Когда меня спрашивают, Эдгард, как ты думаешь, тебе повезло? Я считаю, что мне повезло, потому что вот буквально 2 или 3 года назад во Франции взрослого дрессировщика тигр точно так же ударил, один раз ударил по лицу, но зацепил горло, и он скончался до прибытия скорой помощи, потому что артерию задел, и дальше остановить кровь было невозможно. И примерно лет 15 назад была такая дрессировщица молодая, она так и не начала работать с тиграми, Снежанна, девушка, тоже, говорят, в одесском цирке ее тигр ударил, там диаметр лужи крови был около 5 метров.
Вот, то кошмар.
Есть, вот так. Но!
Но тут еще вот я бы отметил, что когда я впервые увидел фотку, я так обалдел, конечно. Буквально, ну, я не знаю, там я без линейки, но на глаз. Сантиметр выше глаза,
да,
и сантиметр ниже глаза.
Да.
Но это тоже, это, конечно, такой счастливый случай.
Я же говорю, повезло, что из пяти когтей, ну, до лица достал один. У меня точка была на лбу, наверху, и другая точка была где-то в районе подбородка. Они быстро зажили, их практически там не видно вот на лбу. А вот этот коготь, ну, видимо, центральный какой-то палец, средний палец попал. И попал, слава богу, не в глаз, и, слава богу, не в горло. Поэтому, конечно, мне повезло.
Мы можем представить тогда нашего гостя.
Которому повезло. Тоже повезло, но гораздо меньше повезло. Значит, друзья, если вы сейчас не поленитесь, зайдете в интернет, параллельно увидите видео нападения на Артура Багдасарова. Много лет назад, да, уже достаточно времени прошло, Артур Багдасаров, мой друг, значит, попал в ситуацию, когда, ну, случайно оказался в зоне доступа тигра. Тигр тоже не хотел на него нападать. Я сейчас быстро опишу ситуацию. Артур его погнал на трюк, и тигр пошел на этот трюк, но...
Мужчина, объясните мне, как вы прямо вот хотел он нападать или не хотел?
Я сейчас расскажу, вот. И тигр начал от него, ну, как бы в сторону, Артур на него корпусом надавил, тигр пошел от него в ту сторону, куда должен был пойти, но задней лапой зацепился за сетку, за вот эту ограждающую сетку, которая за барьером прикреплена. И от боли повернулся назад, а в это время Артур уже сблизился и вошел, так сказать, в зону досягаемости тигра, потому что, ну, по инерции все шло. И он тут же мгновенно и от боли вцепился в Артура.
Испугался.
Сверху на него сел и рвал меньше 5 секунд. На Артуре на тот момент было более 100 рваных ран по всему телу, начиная от лица, заканчивая голова, тело, ноги, руки и все остальное. Карина Багдасарова, его родная сестра, подбежала к Артуру, тигра лупила с двух рук двумя палками. И ничего не помогало. Просто тигр его не отпускал. Тигр уже перебирался от головы к горлу, чтобы перехватить челюстями. И только забежавший отец, народный артист России, Михаил Багдасаров, выстрелив с холостого оружия, смог отпугнуть тигра. Иначе бы Артур бы, ну уж простите меня, закончился. У нас на связи заслуженный артист России Артур Багдасаров. Артур, я тебя приветствую.
Добрый день, Эдгар.
Алексей Тимофеев вместе с нами. Артур, скажи, пожалуйста, все правильно я рассказал? Что-то я мог упустить?
Да, все верно, абсолютно. Ты очень хорошо знаешь эти истории.
Нет, я все равно не понимаю, что значит «не хотел». Ну, то есть он... Ну, позвольте, вот тогда вопросы эти от обывателя. Он понимает, что вы хозяин? Тигр, животное?
Нет, конечно, он не понимает, что вы хозяин. Мы на равных абсолютно находимся с хищником. И по большей части, я думаю, что любой дрессировщик об этом скажет, что если вдруг случается какая-то ситуация, когда животное все-таки по каким-то причинам приносит тебе травму, то это твой косяк. Это ты прощелкал, грубо говоря, ты допустил этот момент. Вот и все. Животное хищное, оно по природе сделано так, что оно, в принципе, должно кого-то укусить, кого-то поцарапать. Твоя задача – не попасться ему в лапы, вот и все.
А вот эта вот история как бы прайда там или стаи, вожак, не вожак, альфа-самец и так далее, он, ну, то есть он признает ваше, так сказать, доминирующее положение?
Ну, я думаю, что где-то в подкорочке, может, он что-то и признает, но вот как сейчас Эдгард сказал, вот эти вот палочки, которые у нас есть, да, это ничто по сравнению с когтями и с клыками хищника, понимаете? Поэтому говорить, что я доминирующий самец, допустим, в клетке, да, конечно, ты должен каким-то образом показывать, что ты круче. Но как ты можешь показать, что ты круче хищника, если у тебя нету вот этого арсенала того, что есть у хищника, понимаете? Поэтому с детства, конечно, они понимают, что мы... Вот такие-то существа, которым не надо там подходить ближе, чем полуметра, не надо с ними играть и так далее, да? Это воспитание. Но во взрослом возрасте, когда случается уже половозрелость у этих котиков, они уже начинают тебя как такого вот человека, с которым надо помириться там всеми моментами. Действительно, бывают такие вот... У нас сейчас тигр, Ахилл, да? Он маленький, он молодой, ему всего 3 года. Но из-за того, что он... акселерация у него такая, он очень огромный, очень тяжелый. Он из-за своего веса всех начинает давить. Он чувствует свою силу. И первым делом он сначала всех построил в клетке, а потом начал уже строить меня. Вот у нас с ним сейчас начинаются такие бодачки. Кто круче?
Артур, вот вопрос, который я попрошу тебя честно ответить.
Конечно.
Дрессура хищников – это женская профессия или нет? Вот ты работаешь со своей сестрой, да. И в тот момент сестра тебя пыталась спасти. Но вот женщина одна сможет работать или все-таки нужно мужское плечо внутри работы с хищниками?
Я думаю, что ты сам можешь на этот вопрос ответить.
Мне интересно твое мнение.
Да, я считаю, что нет, потому что это не женская профессия 100%. Почему? Потому что все-таки у мужчины изначально есть какие-то вот эти вот мужественные моменты, да, и вот этот внутренний стержень, внутренняя сила, еще и физическая сила все-таки, куда ни крути, девочки есть девочки. Понятное дело, что иногда девочки могут и коня на скаку остановить, да, и там в горящую избу зайти, такие тоже, конечно, есть дамы. Но по большей части практически все дрессировщицы, которых вот я могу сейчас даже перечислить, этих дрессировщиц, у них у всех всегда был дрессировщик-мужчина.
У Назаровой тоже, да, знаменитая Назарова.
У Назаровой был Константиновский, у Бугримовой был Буслаев и так далее, и так далее. То есть всегда на задней части, сзади за спиной стоял, конечно, мужчина, который мог в любой момент войти и сделать все, что нужно.
Да, а женщина так на первом фоне, потому что это эффектно как бы смотрится. Красиво. Да, да, красиво.
Конечно,
даже
девочка с хищниками и так, да, далее. Ой, вы что, тут это же мужская работа, а вы... И, как правило, если вы обратите внимание, практически все женщины, которые работали в то время с тиграми, они не женственные были. Они были как такие, бой бабы такие, эй, да?
Ну, сапоги, самый яркий представитель это Ирина Бугримова.
Абсолютно верно.
Да, народная артистка. Артур, у меня еще один вопрос. Просто хотел бы, чтобы Алексей это тоже услышал с нашими слушателями. О чем, конечно, ты подумал, когда понял, что ты полностью во владении тигра? Что он у тебя наверху, что тебя рвут, что у тебя, так сказать, появляется одна рана за другой в невероятной прогрессии. Вот какая мысль тебя на тот момент посетила?
Ну, вообще хочу сказать всем слушателям и там многим, бывают такие вот человеки, по-другому не могу сказать, которые приходят иногда Я думаю, что у Эдгарда тоже такие моменты были. И говорит, ой, я там с ними одной крови. Что будет, если с ножиком зайти к тигру? Ну, вот такие чудики бывают. Ага. Вот, я вам сразу скажу, что я себя ощущал каким-то маленьким-прималеньким комаром, который ничего сделать не может, потому что это, вот еще раз говорю, это огромная машина. На тот момент этому тигру где-то было в районе 120 килограммов, да, ну, где-то так. И там мышечная масса настолько развита, что ты просто как котенок, тебя просто начинают ломать. И вот этот момент был какой, я, конечно, до сих пор все это дело помню, у меня же почему пострадала очень сильно моя правая рука, она до сих пор у меня полностью не восстановлена, у меня даже было какое-то время долгая инвалидность по этому поводу. И я пытался закрыть шею, то есть я чувствовал каждый момент, вот еще чуть-чуть, в итоге все равно не получилось, он просто не додавил, у меня последний клык вошел в шею, и буквально вот до позвоночника он, может, там, не знаю, пару миллиметров просто не додавил, не успел. Вот, поэтому, как сказать, как чувствовал, было очень страшно, полностью ватное тело, и жуткая, конечно, потом боль, как только все это закончилось, пока тебя жуют, ты это не осознаешь, но ровно как я вышел с манежа, это был кошмар. Это вот болело все, потому что было очень неприятно.
Дорогой, еще один вопрос.
Два. Значит, во-первых, вот эта история с тем, что животное почувствовало вкус крови и прочее, и уже, в общем, не сможет работать с человеком так, как работал до этого. Правда ли это или миф?
Эдгард, ответишь или как? Или я?
Ну, тут разные есть события. Есть дрессировщики, которые продолжали свою карьеру, есть те, которые предпринимали. Правильный ответ будет, все зависит от того, при каких обстоятельствах на тебя животное напало. В моем случае, вот меня тигр травмировал, он этого не хотел. Он даже этого не понял. Он махнул лапой, я оказался на его пути. Да, он меня мог убить, но на следующий день бы он бы не испытывал того же желания, например, теперь к оскольду. Угу. Вот и все. Поэтому я к нему в следующий же день уже с перевязанным даже лицом зашел, и он так и ничего не понял, что произошло. Угу. Посмотрел на меня, что-то себе на лицо наклеил. И на этом все закончилось. У Артура другой случай. Артура тигра рвал. Да.
Но вот тут какой момент, тут тоже, кстати, если помнишь, Эдгард, я когда в больницу попал, у меня же Каринка продолжала работать, и с отцом они продолжали, грубо говоря, практически на следующий день с этим же тигром они работали. Угу. Вот. А тут был, конечно, другой момент, что когда я вернулся, ребята, это разница большая, когда ты хоть ты должен зайти к тому же животному, и ты уже понимаешь, что это другой зверь, это не тот, который был до этого. Uh-huh. То есть он уже перешел вот эту грань, он уже знает, что это можно. Uh-huh. И вот тут было, конечно, жутко страшно. Почему? Потому что где-то в течение, наверное, ну, месяцев двух я не мог спиной поворачиваться. Я только постоянно ходил, чтобы я его видел прямо от себя, чтобы вот так вот. Я не мог даже к обычному тигру, к любому другому, уже так, как по-небратски обращаться, да, подойти ближе. То есть на расстоянии полуметра у меня начиналась уже какая-то жуткая дрожь, у меня мокрили руки, да, и было неприятно.
А он свое отношение к тебе изменил?
Знаешь, да, у него были моменты, он несколько раз пытался на меня также пойти, но как-то вот у нас вот этот момент произошел так, что мы все-таки друг другу объяснили, что мы знаем, кто мы, да, у нас был такой военный нейтралитет, и больше такого вот близкого контакта у нас практически с ним не происходило.
Дорогой, вот, спасибо тебе громадное. Спасибо тебе большое, Артур. Да. Артур, спасибо тебе большое.
Нет, не времени, к сожалению, недостаточно. Еще впереди одна тема. Артур, ну, мы не последний раз, я надеюсь, так сказать, еще неоднократно встретимся в нашем эфире, в эфире «Живой природы» с Эдгардом Запашным. Заслуженный артист России, дрессировщик тигров Артур Багдасаров был с нами на связи.
Друзья, мы возвращаемся, быстро летит время, а тем много и темы интересные.
Да, слушайте, удивительная история произошла в Латинской Америке. Ученые нашли в Теотиуакане, простите, что по слогам, да, одном из крупных древнеиндийских городов-государств, останки священной обезьяны, которая была завезена в этот высокогорный город из низинных полисов индейцев майя на полуострове Юкатан. В общем, какая история? Ученые-археологи копали-копали. Нашли остатки животных, которых приносили в жертву. Нашли обезьяну. Взяли, так сказать, эти останки, провели соответствующие исследования и выяснили, что эта обезьяна была священной. А как они выяснили? Потому что изучили, что она ела. А ела она ровно то же, что ел, чем питались привилегированные слои этого древнего общества. Помимо этого, ученые выяснили, что там, где они нашли эту священную обезьяну, это, в общем, не их ареал обитания.
То есть животное было завезено.
Совершенно верно. Таким образом стало понятно, что индейцы майя в качестве подарка преподносили вот эту обезьяну, которая была для жителей Теотиуакана священным животным.
Очевидно, что не так легко выговорить даже вот это слово этого города, этого региона, поэтому здесь будет правильно...
Теотиуакан.
Да, правильно поговорить со специалистом, который у нас на связи, специалист в области цивилизации как раз майя, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного мезоамериканского центра имени Кнорозова, исторического факультета РГГУ Дмитрий Беляев. Здравствуйте.
Дмитрий, здрасте.
Добрый день.
Все правильно я сказал, ничего не перепутал. Священная обезьяна, индейцы майя преподносили...
Да. Индейцы майя Теотиуакан, безусловно, а вот насчет того, что она священная, вот тут как раз-то мы, что называется, и покритикуем.
Давайте.
Дело в том, что да, исследование этого прекрасное, великолепное исследование с точки зрения технической, вот можно только коллегам позавидовать, поаплодировать, потому что там различные методы применялись, естественно, научные, изотопный анализ, и ДНК-анализ, и чего только не было. Поэтому, да, результаты действительно... наглядно показывают, что это обезьяна, которая родом откуда-то с юго-востока Мексики или Гватемалы, и да, она потом жила в неволе где-то на территории горной Мексики, да, вот, по-видимому, рядом с, может быть, в самом городе Теотиуакане или так далее. Да, но почему, так сказать, она священная? Да, ее действительно нашли в таком ритуальном приношении, которое было заложено по случаю там, воздвижения одного из храмовых зданий. Поэтому, конечно, с этой точки зрения... наверное, ее можно назвать священной. А с другой стороны, ну, приносить жертву различных животных, да, или там людей иногда, это практика, которая широко распространена в культурах Древней Мексики, Древней Мезоамерики. Поэтому прямо сказать, что она священная, мы не можем.
Ну, что они говорят? Судя по состоянию зубов и присутствующим в них растительных останках, куата, это обезьяна куата, питалась той же пищей, что и знать Теотиуакана, что говорит о ее высоком статусе в глазах жителей города и священников. Вот так они говорят.
Ну, да, с какой-то точки... Но это да, потому что еще компании, которые производили пищу для животных, не было в 3 веке нашей эры. Поэтому явно, конечно, ее кормили не свежими фруктами, но а тем же, чем кормили, в общем, большую часть, наверное, вот этого высшего класса.
Ну, скажите, пожалуйста, а сам факт того, что, значит, ученые утверждают, что обезьяна не оттуда, что она была привезена, говорит ли о том, что это какой-то, ну, подарок, назовем так, высшего уровня? Ведь главы государств, ну, до сих пор друг друга дарят, и что-то остается за кадром, а что-то является такой публичной. И вот в свое время, я помню, например, мне папа рассказывал, король Индии подарил Сталину тигра, там, самого большого тигра в мире. Правда, он уже старый был, его привезли в московский зоопарк. Индийцы подарили группу слонов, которые пешком шли из Индии в Санкт-Петербург и дошли не все. Вот эта обезьяна, такой подарок, могло какой-то особый статус иметь?
Ну, вот именно здесь как раз, наверное, больше всего мы и дискутируем как специалисты, потому что это та версия, которая нравится вот археологам под руководством Навы Сугияма, японской исследовательницы, ей это очень идея импонирует. Но, да, вариантов объяснений может быть много. Да, это могла быть обезьяна, которую привезли как трофей, да, в результате какого-то военного похода. Мы знаем, что Теотиуакан, да, значит, экспансия его была довольно широкая, это было большое государство, да, которое в том числе доходило там до побережья Мексиканского залива, где эти обезьяны живут. Потом позднее они там и в земли майя вторгались. Вот, например, другой археолог, да, он сразу сказал, а мне кажется, это трофей, да, мне кажется, что это не дипломатический подарок. А могла быть и вообще как бы схема, ну, которая встречается во многих древних обществах, да, экзотических животных привозят купцы, да, и продают высшим, значит, да, жрецам там, и так далее, для того, чтобы показать значимость, для того, чтобы заработать во многом. Объяснений, на самом деле, может быть много. Меня удивило, как бы, вот именно, что так сразу сказали, что это дипломатический подарок. Да, у нас есть свидетельство того, что этот комплекс, который они раскапывали, где обезьяну нашли, потом, впоследствии, там, видимо, жили какие-то дипломаты, ну, или посланники, или как бы, вот, члены элиты майя, которые присутствовали при Теотиуаканском дворе. Потому что там были найдены росписи в стиле майя, даже остатки иероглифов, к сожалению, разрушенные, поэтому мы прочитать их не можем и четко сказать, да, вот действительно майя жили или нет. Конечно, если бы рядом с обезьяной нашли табличку, и было бы написано,
ну, это да, обезьяна. Да. Обезьяна-дипломат, да, или подарок, ну, да. Да, коробку с бантиком. Это классно.
Да, моя специализация, я бы сразу сказал, вот да. Я согласен или не согласен.
Дмитрий, увы, нет. У нас остается там чуть меньше 3 минут, в принципе, о роли обезьяны в культуре майя. Нам поведайте, потому что, ну, там на моем обывательском уровне, там фильмы какие-то, не знаю, компьютерные игры, может быть, маска обезьяны всегда как бы сопровождала цивилизацию майя. Вот почему?
Это очень важное существо, кстати, вот, да, потому что, судя по всему, в мифологии майя один из сюжетов очень важных, миф о происхождении какао, да, это очень важный, так сказать, напиток, с одной стороны, да, а с другой стороны, бобы какао использовались как деньги. И мы вот в нашей книге как раз с Галиной Гавриловной Ершовой работали над этим и предложили такую реконструкцию этого мифа о том, что значит, да, обезьяны – это то животное, которое это нашло чудо-дерево, на котором растут плоды какао, да, его от всех скрывает, но следящие за ней там, другие животные обнаруживают по ее фекалиям, да, что, соответственно, вот она какой-то такой чудесный продукт ест. И поэтому так лоснится, такая красивая. А поэтому в искусстве майя очень много изображений обезьяны, которые держат в руках там плоды какао или бобы какао, он чаще всего прям плоды целиком такие большие, или она ими испражняется. Да, и это сюжет важный вот для объяснения того, как пришло в мир людей, ну и как бы животных, которые потом стали людьми, такое важное дерево, как какао, и такой важный, соответственно, продукт, как какао, шоколад и так далее.
Скажите, так, пожалуйста, животное важное. Дмитрий, вот вопрос от обывателя. У нас в первой половине, значит...
Да, я был в роли, да.
Теперь, да. Какое-то время нас, людей простых, не знающих ничего про вот эту цивилизацию, майю, значит, пугали неким календарем майя, что скоро к нам придет конец света. Вроде как не свершилось. Вот скажите, в ближайшее обозримое будущее подобные рода какие-то наставления от этого календаря планируются или не планируются? Будет у нас что-то с нашей планетой?
Может,
или
мы
нет?
Неправильно посчитали просто, да?
Да, следующий конец большого цикла по календарю майя в 4772 году.
То есть живем спокойно, да?
По нашему летосчислению. Так что, ну, ближайшие, да, 2700 лет живем спокойно.
Это они просто отечественное телевидение не смотрели, они бы, так сказать, пересмотрели бы свои прогнозы, да, календарь
майя изменился. А вообще, что с тем прогнозом было не так, если коротко?
Там та же ситуация, это был конец одного из больших циклов в календаре майя, очень важный, но, значит, да, в литературе такой, так сказать, псевдонаучной его случайно назвали апокалипсисом запланированным майя. И от этого пошла шумиха там в средствах массовой информации, очень важную роль сыграли всякие эзотерики, которые в этом календаре видели какую-то тайную мудрость. Ну, а это просто календарь, приспособленный для счета повседневного и для счета исторического. Да, вот эти большие циклы, они были важны для истории и для космологии.
Спасибо, Дмитрий, вам громадное. Мы берем с вас обещание, что вы придете к нам не в живую природу, а просто в эфир поговорить об этой чудесной и для обывателя очень мистической цивилизации. Расскажете нам много всего интересного. Дмитрий Беляев, специалист в области цивилизации майя, кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. Впереди у нас выпуск новостей, после чего продолжим.
Живая природа с Эдгардом Запашным.